С нами на прямой связи. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу прощения за небольшую задержку. Ну вот как раз мы настраивали связь. Надеемся, что связь нас не подведет, и мы сможем сегодня поговорить. Поскольку тем много, и одна из них, с которой я хотел бы начать, это то, что Пит Хексет, министр войны Соединенных Штатов, сказал, что война в Иране — это война во имя Иисуса Христа. Католическая православная церковь на это уже отреагировала, призвав так не делать и так не говорить. Но тем не менее, когда современные лидеры добавляют вот эту религиозную составляющую там, где, кажется, ее все-таки не нужно добавлять. Что это означает, как вы думаете?
Это очень глубоко вшито в культуру ВАСПов, то есть как бы изначальных колонизаторов Северной Америки. Дело в том, что вот есть разные судьбы автохтонных культур Южной, так называемой Латинской Америки и Америки вот англо-франкоязычной, прежде всего англоязычной. Различие связано вот с чем. Когда конкистадоры пришли в Центральную Америку, затем и в Южную, это были испано-португальцы, это были католики. И к тому времени у католической церкви был достаточно большой опыт миссионерской работы на самых далеких, у самых отдаленных народов. И была уже попытка миссии в Китае. Да? То есть было понимание того, что необходима определенная терпимость к местным культурам, нельзя просто сразу ватиканские стандарты в поведении, в этикете, в бытии и так далее навязывать всем и вся. И, в общем, не все то, что не похоже на римскую версию веры, не все это сразу становится сатанизмом. Новорожденный протестантизм, он опирался, считал, что он опирается только на Библию, на самом деле на свое прочтение Библии, как всегда. Вот. И очень многие пасторы 17-18 веков, протестантские в Америке, вот им казалось, ну, очень очевидным. Смотрите, вот есть море. В Библии тоже есть море, Черное море, красное, там, вот, залив Красного моря, который отделяет Синай от Египта. Да? Дальше есть избранный народ. В Библии это Израиль. Ну, а мы новый Израиль, мы христиане, истинные люди истинной веры, мы новый Израиль. Евреи в древности убегали от мерзавца фараона. О, точно, это римский папа. Мы убегаем с нашей родины, с древней Европы. Вот это такой Египет, там есть свой фараон, мы от него убегаем. Ой, смотрите, когда евреи подошли к земле обетованной, там оказалось, какие-то нехорошие люди живут. Всякие филистимляне, жители Ханаана и так далее. И здесь тоже. И причем вот это то, что это люди нехорошие, это Бог им просто у них на мордах написал. Видите, какой цвет кожи у них неправильный, да? Значит, что повелел делать пророк Иисус Навин с этими местными жителями? Истребить их всех под корень. То есть геноцидить, не оставляя в живых, там даже скота при взятии некоторых городов. Окей, значит, и мы тоже вот в такой же ситуации. Господь нам повелел очистить эту землю, чтобы она стала новым Израилем. И вот такого рода мессианское самопонимание, оно очень трагично сказалось на судьбе многих местных индейцев. То есть, соответственно, здесь меньше, чем в Латинской Америке, проживались браки, межрасовые браки. Меньше метисов появлялось, да. Меньше была, менее активно была проповедь, собственно, христиан среди индейцев. Причем проповедь такая, чтобы с изучением, не так, чтобы индейцы учили английский язык, а чтобы, наоборот, миссионер из Европы учил бы местные языки, чероки или еще кого-то. Вот. И в итоге, в общем, это кровавая история оказалась у местного населения. И вот это вот ощущение себя избранными новым Израилем, оно так или иначе живет до сих пор. Вот именно у коренных новоамериканцев, коренных колонизаторов. И, видите, даже к моему изумлению, время от времени вот так вот проблескивает. Даже на вершинах современной политики. Это так. Вот. А само по себе, ну, все равно я считаю, что это очень большое самозванство. Считать себя орудием Бога, во-первых, самозванство, а во-вторых, карающим орудием Бога. Что мне от Бога велено кого-то убить, где-то что-то разрушить и взорвать. Это вот очень-очень выдает, что то, что я действую не от имени Бога, а от имени идола, которого я поставил на место Бога и соорудил его по своему образу и подобию. В общем, еще древний философ греческий говорил, что если бы вот он обращал внимание на то, что в Африке боги чернокожие, в Азии они имеют свои черты, а если бы, скажем, звери умели бы рисовать своих богов, то эти звери были бы зверообразны. Так вот, в данном случае получается, что человек, служащий Марсу, он создает себе бога Марса такой, каким ему удобно делать свою карьеру. Вот и все. Обычная вещь, религиозно хорошо знакома, Ну, а богослов тут и должен стоять, по идее, на страже и говорить: осторожно, осторожно, дорогой человек, но ты, кажется, запутался в своих собственных ментальных сетях.
А то, что Папа Римский и католическая церковь выступила с призывом так не делать и имя Христа в данном контексте не использовать, это может стать неким отрезвляющим фактором?
Ну, вы же понимаете, что это же, говорит, древний фараон. Римский папа в глазах протестантов просто антихрист. Или лицо, временно заменяющее трон антихриста, занимающее трон антихриста. Да? То есть для вот, собственно, вот таких упертых протестантов это совсем не авторитет. А тем не менее, честь и уважение римскому папе, который вот такое сказал, несмотря на то, что когда-то его предшественник Войтыла с американским дипломатическим миром был очень-очень дружен и единодушен.
А переводит ли это войну в категорию религиозной? Потому что, с одной стороны, заявление Хексета, которое мы только что обсудили, с другой стороны, иранский режим, который построен на таком фундаментализме, и, соответственно, здесь сталкиваются уже религиозные составляющие. Вот насколько эту войну можно назвать религиозной в данном контексте?
Не забудем, что и активный участник этого конфликта – это Израиль. И там тоже очень многие люди, в том числе и солдаты, и офицеры, склонны именно религиозно воспринимать эту войну как продолжение войны за тот самый Ханаан и с потомками, соответственно, тех племен. Вот. Так что да, когда вот, понимаете, когда 30 лет назад грянула Чеченская война, и тоже было много желающих называть ее религиозной, я так говорю, что это не так. Из-за того, что одна из сторон считает эту войну религиозной, джихадисты, да, считали это так, не означает, что она становится таковой, потому что вторая сторона, ну, явно не видит религиозного смысла, потому что в те ельцинские времена, ну, никто не заявлял, что мы идем для того, чтобы разрушить мечети в Грозном и вместо них построить православные храмы. Никто не заявлял, что наша цель – это обратить чеченцев в христианство. А, кстати, когда-то они были христианами, до того, как Российская империя начала их аннигилировать и ассимилировать в XIX веке. Вот это было такое, очень такое полузабытое христианство, но оно было у многих северокавказских народов. Вот и у абхазов, там, и у чеченцев, ну, тоже было. Вот. Соответственно, та война не была по этой причине религиозной. И я помню тогда в газете «Труд» я написал об этом заметочку. В ответ получил страшное интересное письмо от одного читателя, который сказал, что да, и вот я сам офицер, я прошел эту войну, вы правы, да, отец Андрей, что действительно, как бы, мы не ставим себе никакие религиозные цели. Вот, но все же я знаю случаи, когда наши пацаны, попав в плен, они взрывали себя с гранаты или последний патрон добивали себя со словами. В общем, нехорошее слово одно. Дальше. Ваш Аллах. Вот. Я христианин, да. Вот. Это были пацаны такие советского формата, еще совершенно советского формата, которые чаще всего были даже не крещены. Вот. И вдруг, вот когда перед ними вот реалии войны поставили, плена поставили перед ними такой выбор, вот они умирали, вот такой-то ваш Аллах, наш Бог правильный, наш Бог правильный. Вот так буквально цитата из того письма была. Вот. В данном случае, к сожалению, да, мы видим, что все три стороны конфликта, айталы, само собой, считают, что это священная война. Естественно, такое понимание для... Ну, не будем требовать от евреев, чтобы они христианское учение на все смотрели, да, для еврейской точки зрения, естественно, эту войну тоже воспринимать как продолжение эпохи библейских войн, войн Ягвы. Вот. Но вот неожиданностью то, что и американцы, да, на высоком весьма уровне, даже вполне официально, стали также считать. Это горько, потому что попытка придать любой войне религиозный статус означает... что потом труднее будет писать компромисс. Потому что по правилам всех религий с шайтаном, сатаной, с демоном нельзя заключать мирный договор. С ним может быть война только до последнего. Вот. А здесь как? То есть, с одной стороны, разделяете, это вы все бесы, и мы от имени Бога вас убиваем, а тут же, напрочем, может быть, через 20 часов так и мы заключим с вами мирный договор. То есть, ну, шиза, в общем, правит тут бал.
А где красная...
Но лучше шиза, чем монолитно-религиозное фанатическое сознание. Лучше шиза, которое дозволяет миру уступки.
А где красная линия, которая отделяет там, религиозную войну от нерелигиозной, хотя и с элементами, может быть, с неким таким дополнением в виде пиара религиозного? Вот когда эта красная линия обычно пройдена, и когда уже нет пути назад в этом смысле?
Ну, в этом году у меня вышла большая книжечка, священные войны православного мира, и там это подробно разобрано. Ну, первый признак – это именно считать себя инструментом Бога. Избранным, любимчиком Бога, инструментом Бога. Второй признак – считать, что Бог непосредственно принимает, и божественные силы непосредственно принимают участие в этой войне и сражаются в наших рядах, и даруют нам победу. А третий признак – это демонизация врага. То есть мой враг – это не просто нехороший сосед, а вот он именно служит сатане, антихристу и так далее. Вот, вот это вот основное, пожалуй, да? Вот. А дальше уже то, что из этого следует. Там религиозные амулеты в рядах войск, молебны, священники, проповеди соответствующие. Это уже воплощение этой базовой идеи, если она вот так вот уже была сформулирована. Вот. Но, к сожалению, мы видим и в Москве ровно такое же понимание своей. Но уже с другим противником.
Отделение политического строя, режима, вертикали от народа. Это неизбежность в религиозных войнах, когда это все объединяется? Или все-таки нет, это не является главным фактором? То есть одно дело исламский режим или режим Исламской Республики Иран, и другое дело это общество. Как мы понимаем, пока еще американцы это отделяют в этой войне.
Прецеденты я не могу вспомнить из истории христианского государства, когда бы они бы так вот четко разделяли это все. Потому что ну, даже в эпоху, скажем, 30-летней реформационной войны в Европе, там речь шла не только о том, чтобы истребить рыцарей противоположной конфессиональности, но и обычные обыватели. Протестанты или католики страдали в случае, если встречались с армией других убеждений противоположных. Вот. В этом опасность религиозной войны, что она такого разделения действительно не делает. Но в то же время мы это видим, что если конфликт затягивается, то в этом случае первоначально вот эта как бы декларативная аккуратность, что мы же не про всех, а мы же только про вот определенную небольшую правящую группу, эта аккуратность быстро исчезает. И мы это видим даже уже на примере того, что постепенно и американская авиация переходит от разрушение чисто военных объектов, к стратегии доведем до состояния каменного века всю страну, все население. Вот то же самое мы видим в украинском конфликте.
Как обычно приходит это ошибочное понимание того, что ты избран Богом, и начинаешь оправдывать Богом, в том числе то, что противоречит заповедям. То есть начинаешь убивать, причем в каких-то глобальных масштабах, объявляя войну. То есть вот это ощущение Бога избранности, оно как к политикам приходит, на ваш взгляд, светским политикам часто?
Наверное, здесь у каждого своя история болезни, но успешная карьера — это такое условие, которое способствует развитию этой болезни. Потому что очень легко считать себя любимчиком. А что касается протестантского мира, там об этом есть концепция, описанная Максом Вебером еще, о том, что как бы Бог до рождения человека уже решает, он спасен или нет, а если он спасен, то тогда свои подарки Бог любимчику будет давать уже при жизни, а его подарки, они должны быть весомы, очевидны для соседей, это в том числе хороший банковский счет, это большие звезды на погонах и так далее и тому подобное. И хотя вроде бы это уже скорее у маргиналов в некоторых протестантских движениях есть. И, кстати говоря, для меня было удивительно, что один из авторов современного ренессанса теологии процветания, шведский пастор, он несколько лет назад ушел в католик, отказался от этого и перешел в католики, причем в старокатолики, в суперортодоксы. Да. Вот. Так вот, это предпосылка, возможно, в православии. Здесь может быть нечто свое. И здесь, конечно, особенно важно наличие пастыря, который бы в уши нашептывал, что вот тебя Бог специально поставил на этот пост, чтобы ты нам помогал, мне помогал. А при этом слова в устах пастыря, слова «я» и «церковь» — это синонимы. Поэтому, естественно, чтобы успешнее приручить к себе, надеть поводок на вот этого какого-то светского человека, будь то просто спонсор частного бизнеса или чиновник, или политик, соответственно, ему говорится о том, что вот Господь тебя поставил, дал тебе такой талант, служи этим талантом. Если приходится при этом идти на какие-то не очень чистоплотные дела и так далее, ты понимаешь, что Бог же тебя поставил, дал такую возможность, поэтому, значит, тебе разрешено это делать то, что им конкурентам нельзя.
предохранителей там нет, которые могли бы в какой-то момент перегореть и остановить. Вообще, тут я, наверное, перехожу вообще как к церкви, как к институции, то есть которая вроде бы должна останавливать некие такие порывы. Но вот как это устроено, и есть ли там какие-то способы обхода блокировок, я хотел сказать, предохранители в данном случае?
Предохранители есть, совесть называется, да, но люди хорошо научились с ней обращаться. Совесть моя, моя вещь, куда хочу, туда и ставлю. Вот. А особенно, когда речь идет о самовнушении, что вот от меня зависит судьба многих-многих людей, целые огромные общины, там, конфессии и так далее, страны, то в этом случае это очень легко отключается. Потому что я пожертвую чем-то, одним человеком или еще чем-то, нарушу какую-то заповедь, но это ради блага, ради спасения и так далее. Вот поэтому исторически мы видим, что это очень легко отключается.
Гитлеру приписывают эти слова, что я освобождаюсь вас от химеры, именуемой совестью, и он таким образом дал возможность своим войскам делать и творить то, что они творили. А вот это отключение, когда человек говорит, наделенный властью, возможно, даже и этой магией власти, если использовать это ненаучное выражение, но тем не менее он говорит, я выключаю вашу совесть. Почему ему верят? А опять же, если мы говорим о Боге, все прописано и в Библии, и в заповедях. То есть, кажется, человек не имеет права делать то, что ему, по сути, ну, как бы не дано. Но он это делает, и он отключает, и у людей это отключается. Мы знаем много примеров истории, когда люди отключали там, от Руанды до современной России.
Ну, во-первых, есть структуры и культуры, в которых очень важна идея послушания, повиновения. Вот я, это не я, я повинуюсь приказу. Приказы моего командира преступными быть не могут по определению. Я вообще как просто быть простым солдатом, да, ни в чем не виноватым. Это все известно. Вот второе, да, это религиозная мотивация, может быть. А когда ты видишь, вот тебе определили твоего врага, и который на тебя чем-то не похож, не то ли внешностью, то ли у него другой символ веры, другие религиозные знамена. Вот, и в этом случае этот враг, он допускает какие-то нехорошие поступки. Ну, а тогда я что? Ну, я как они. То есть это удивительно, когда вот христиане в массовом порядке говорят, что вот, а раз мусульмане делают это, то и мы тоже должны. Так если вам нравится образ поведения мусульман, мусульманских экстремистов, так примите их религию, будьте честны. Вот. Ну, потому что такого рода матрица поведения, типа там, а давайте мы отдадим пусть и райц казарму к десантникам, эти их изнасилуют. Вот, помните, такая была массовая мечта православного народа в 12 году. Вот, ну, хорошо, но примите эту религию. Только почему тут Нагорная проповедь Христа-то? Там никаких подобных советов, вот, мягко говоря, и близко не находится. Ровно противоположные там советы.
Жестокость привлекательна.
И вот, кстати говоря, и вот, понимаете, вот как-то все действительно оказывается очень логично. Казалось, ну, какой-то единичный эпизод этот вот с реакция с пусирается, да? Вот. Чего им такое значение придавать? Да дело не в том, что как бы это была провокативная акция, которая, ну, как бы вскрытие нарыва. То есть показало, что такой гной внутри-то. И вот феноменально была именно реакция. И реакция, во-первых, народных масс, во-вторых, отсутствие реакции патриарха на эти движения, погромные движения своей массы. Вот тогда, собственно, я по-настоящему ужаснулся, Господи. Какой же монстр под золотыми куполами-то живет. Вот. Тогда патриарх Кирилл опередил государство, государственную пропаганду. И он, по сути, он легализовал право на ненависть. Право на ненависть и право на частное насилие. На частную священную войну, которую буду вести я. И вот сначала это оформилось с помощью надлежащих цитат святых отцов, надлежащих примеров из житий святых. Их много-много такого рода вещей. А вот, и об этом будет моя следующая книжка, надеюсь, уже к маю выйдет «Миссия насилия в православном мире». Да. Вот таких прецедентов было много, и святых, священных примеров. Да. Вот, и когда человек уже даже православный человек, который вроде бы должны быть такие евангельские сдерживания, но он вошел в корпорацию, которая обещала свое повиновение, а вот дальше все зависит от того, какие учителя ему попадутся. И учителя, который скажет ему, истинное христианство – это как Франциск Ассизский «Беседа с птичками» или Серафим Саровский с медведем, и отказываться от мести разбойникам, да? Ведь таких святых тоже можно было бы найти и поставить их в пример. А можно напротив, а Сергий Радонежский, Митхиновского бросил на бой кровавый за Русь святую, и тогда Александр Невский побил рыцарей, пошло-поехало, да? Вот. И вот очевидно сегодня, что число и икон и фресок со святыми в латах, оно резко выросло за последние десятилетия. Упоминание их в проповедях аналогично. Вот. И, соответственно, люди православные, они казались более милитаризированы в своем сознании, чем люди светские. И вот поэтому тоже можно сказать, что русская православная церковь стала опережающим фактором генерирования вот этой идеологии войны, идеологии позднего путинизма. То есть церковь не идет за Кремлем, а она его подталкивает скорее. Исторически это именно так. Идеология, это зачатки вот закладывались еще в 90-е годы, идеология этого рессентимента церковно-имперского. И уже они стали церковным официозом, начиная с 12-го года.
Чем привлекательна для верующих людей, для прихожан РПЦ именно жестокость? Опять же, это, кажется, противоречит концепции церкви и религии, хотя мы знаем, сколько исключений бывает. Но, тем не менее, все-таки это не принято, по крайней мере, проговаривать. Я думаю, спроси у любого батюшки, который сейчас в РПЦ и поддерживает то, что делает РПЦ, он, наверное, все-таки скажет, что нет, мы не за жестокость, мы за добро, я предполагаю. Но, тем не менее, жестокость очень востребована в этой истории.
Ну, жестокость привлекательна, наверное, для всех людей. Потому что у нас во всех живет такое животное начало, или то, что само же христианство, православное богословие называют падший человек. Вот. И, собственно говоря, и культура, и церковная в том числе, она существует для того, чтобы бороться с этим животным началом. Вот это как бы азы, да, что человек находится на линии фронта добра и зла, и от тебя зависит, куда эта линия прогнется в твоем случае. Вот. А дальше, да, вот того, как... Есть смена, так, ну, игра каких-то масок, да. И в Евангелии предупреждается, что самый худший вор, который является вот тайной, и когда волк в овечьей шкурке приходит. А так и здесь, ну, я говорю, все эти вопросы, они анестезируются с помощью прецедентов священных. А за 2000 лет православная традиция накопила такое количество этих прецедентов. Святой Геннадий Схаларий настучал на греческого философа Платоника, это 14 век, простите, требовал от мэра города, чтобы его там так и так подробно расписал, как его надо казнить, в конце концов утопить с камнем на шее. Да. Вот, но он святой, это Геннадий Схаларий, очень, очень популярный, потому что он был первым патриархом Константинополя, после того, как турки его захватили. Вот. Есть Иосиф Волоцкий, который специальную книжку написал о том, что даже если еретик кается, ему верить нельзя, все равно надо сжечь. Это единственный учебник богословия в Древней Руси, понимаете? Единственный учебник богословия, написанный в Средневековой Руси. Просветитель Иосифа Волоцкого преподобного. Вот. А теперь представьте себе, что с конца 60-х годов, 1960-х годов, издательский отдел Московской Патриархии, издательство Московской Патриархии, а, соответственно, и главный редактор журнала Московской Патриархии, это был один и тот же человек, епископ, потом архиепископ, потом митрополит Петер Нечаев, митрополит Волоколамский. Соответственно, как бы даже когда еще этот монастырь был закрыт, то есть в Волоцку, все равно этот митрополит с длинной роскошной бородой, вот, очень презентабельной внешности, вот он все равно все время вот как бы ощущал себя наследником Иосифа Волоцкого. Вот, и все время пробовал его реабилитировать, потому что у Иосифа Волоцкого ко дням революции была плохая репутация в русском богословии академическом. Вот, и в интеллигенции церковно ориентированной считалось, что вот его спор с заволжскими старцами, нестяжателями, это был трагический поворот в истории русской церкви древней. Вот, да, и вот Петерим всячески это защищал. Вот. И вот это, то есть, понимаете, получалось так, что отторжение от образа инквизитора Иосифа Волоцкого, которое было характерно для предреволюционной эпохи в русской богословской мысли, оно еще с конца 60-х годов в официозе Московской Патриархии оно начало стираться ластиком. И напротив, всячески подсвечивался его нимб. Вот это вот очень значимо. А, так что примеров очень и очень много. Тут и цитата Иоанна Златоуста. «Есть вещи еретика на улице, который проповедует свою ересь, подойди к нему и освети свою руку ударом по его лицу». Да. А тут и Филарет Московский, Дроздов, святитель, да, что «гнушайся врагов Отечества, Отечества, там, бей врагов веры, там, гнушайся врагов церкви, бей врагов Отечества», там, и так далее. Да. Вот. Так что нет, здесь традиция серьезная, мощная, аргументов у них много, и они действенны. А когда еще и нету этому противодействия, когда, если в современном мире православном русском, если кто-то даже из священников пробует мяукнуть на тему о том, ну вообще, так говоря, не убей блаженный миротворца, и давайте молиться о мире, а не о победе, тут же следует церковное наказание.
А то, как переплетаются судьбы Русской Православной Церкви и власти, российской, советской власти, опять же, есть такой очень наглядный пример. Это изолятор на Соловках. Вот я когда был на Большом Соловецком острове, нас водили в это место, и здесь монастырь, здесь церковь, святые места, и здесь вот эти страшные изоляторы НКВД, где людей пытали. Как раз на Секирке это называется. И кажется, что всегда идет вот это сплетение, с одной стороны, но там же было и сопротивление у монахов на Соловках. И не знаю, можно ли это математически высчитать. Почитать, как у Горького там был математик, который в моих университетах считал, высчитывал, есть ли Бог. Но тем не менее, это сопротивление, оно что-то дает церкви? Вот это и переплетение, и сопротивление, и где-то паразитические какие-то моменты, и симбионты, и так далее. Вот, опять же, я много всего сейчас свел, но, тем не менее, у меня вот эти ассоциации возникали, когда я был на Большом Соловецком острове. Что это дает, вот эта сложная история взаимоотношений с властью, светской властью?
Эта сложность дает возможность выживания при смене политической атмосферы. То есть, уверяю вас, пройдет несколько десятков лет, и если в России установится снова среднеевропейская погода, то тогда и патриарх и риторы церковные той поры станут говорить, нет-нет-нет, ну нельзя обвинять нашу церковь в том, что она поддерживала то безумие тех лет СВО. Нет-нет, ну что вы на самом деле. Вы сами понимаете, во-первых, у нас было много украинцев в составе, этнических украинцев в клире нашей церкви. Во-вторых, посмотрите, какие яркие голоса звучали изнутри нашей церкви против этой войны, вот, скажем, диакон Андрей Кураев там и так далее. Уверяю вас, это будет именно так. Так что, если надо, в советские годы это прекрасно видел, когда очень любили вспоминать про митрополита Филиппа, убитого Ивана Грозного. Вот видите, как бы церковь все-таки выступала против самодержавия. Это так толковалось. Вот. То есть, когда нужно, находили такие примеры. Когда нужно, их забывали или перетолковывали. Ну, например, у современных ультрамонархистов это звучит так, что хотя Иван Грозный и убил митрополита Филиппа, по его приказу это было сделано, но он тем самым помог ему войти в Царствие Божие. Он вот помог, облегчил, предпосылал, дал мученический венец. То есть он принес себя в жертву, историческую память о себе самом, ради спасения митрополита Филиппа. Видите, какое самопожертвование первого русского царя. Это на полном серьезе. Это вот такой вот текст по России ходит уже 30 лет. По церковной России. Вот. Так что, когда надо, то церковь будет вспоминать цитаты из своих учителей о том, что мы за свободу совести, что одну религию нельзя притеснять. Вот. А когда появляется возможность кого-то придушить, тут же вспоминаются совершенно другие советы, что ни в коем случае нельзя терпеть ересь рядом с собой. Так что здесь модели поведения стандартны. Каждый раз, когда церковь гонима, ее уста говорят прекрасные слова в защиту свободы совести. Каждый раз, когда церковь оказывается, церкви хотя бы кажется, что она может использовать административно-полицейские ресурсы, она начинает обосновывать полезность такого использования, духовную, душевную полезность такого рода использования.
Получается, что это как у Орла, когда Министерство правды постоянно меняло ситуацию историческую. Воюем с Актазией, убираем Евразию, воюем с Евразией, убираем Актазию. Они постоянно все время вычеркивали и перестолковывали. То есть церковь в этом смысле демонстрирует нечто похожее.
Ну, законы пропаганды, они же одинаковые. А когда, понимаете, сама церковь, она встраивается в мир газет, сама становится медийной, то естественно, что она и все эти законы и пропаганды, и рекламы, и так далее, она же для себя это усваивает. Вот. И если сам патриарх желает максимально политизированную версию своей веры создать, то, естественно, при этом у него есть желание сказать, что вот это не текущая политика, это историческая константа в нашей многовековой истории, то, естественно, и бедная история, она окажется беззащитна перед скальпелем его невежества и его желаний.
Борьба за иконы и то, что Владимир Путин передал церкви РПЦ из Третьяковской галереи иконы Владимирской Донской Божьей Матери. Что это за история, и что она значит? И вот это вмешательство светского лица Владимира Путина, который распоряжается, уже не первый раз распоряжается иконами. Я видел много комментариев на эту тему и видел, как людей верующих возмутила история, связанная с тем, что произошло с иконами, и вообще вмешательство Путина в эту историю, и патриарх.
Ну, во-первых, опять же, моя вещь, куда хочу, туда и ставлю. Вот, как понимаете, уже никто в России не может возродить велению президента Путина, его желанию, капризу. А поэтому что мы можем сделать? Мы можем максимум пробовать понять, от чего он так настойчив-то в этих вопросах, будь то строить с этими иконами. Вот. И я полагаю, что здесь, ну, во-первых, через патриарх Кирилл идет вот какая вещь. Первое. Владимир Михайлович Гундяев в 80-е годы был как-то так неожиданно близок к знаменитой Джуной, целительницей. Есть фотографии, даже видеозаписи, где она показывает ему свои пассы, там, свои эти вот вызывания космических энергий и так далее. И до сих пор патриарх Кирилл очень любит говорить о всяких божественных силах, энергиях, которые приходят. Более того, он утверждает некоторые вещи совершенно возмутительные, чисто оккультные. Он говорит, что чем больше людей в храме молятся на какую-то икону, тем больше энергии концентрирует эта икона. Вот. И, соответственно, обладает большей чудотворной силой. А перед нами типичный оккультный тезис, который встречается еще в трактатах Гермеса Трижды Величайшего, Гермеса Трисмегиста, это такая эпоха где-то 2-3 веков нашей эры, вот, когда считалось, что высшее предназначение мага – это умение одушевлять статую, то есть подселить вот бога, которому эта статуя посвящена, чтобы бог через эту статую начал действовать. Этим умением потом хвастался Джордано Бруно, это было одно из обвинений инквизиции в его адрес, об этом очень много писала Елена Блаватская в XIX веке. Терафимы, изготовление терафимов. Об этом пишут люди, которые следуют тибетский буддизм, что там это такая обычная практика. Вот. Ну и вот мы видим, что и патриарх Кирилл придерживается тех же самых взглядов. А отсюда понятно, что если икона находится в музее, и перед ней люди просто на нее смотрят, а если молятся, то втихую, и немногие из экскурсантов, то она разряжается. А вот если поместить ее в храм, и поток паломников будет ходить и подзаряжать ее, то она однажды может звездануть ого-го каким чудом, какой молнией, желательно по врагам, которые ей укажут, на кого надо бить. Вторая вещь – это то, что действительно является некая общая церковная убежденность, ну, по крайней мере, не то чтобы высокого богословия убежденность, но считалось, что и на Западе, и на Востоке считалось, что чем больше реликвий святых и мощей находится в распоряжении некого феодального владетеля, тем больше святая рать стоит на его стороне. Конечно же, если какой-то джокер, типа копье святого Лонгина, это супер. Вот. Но и чьи-нибудь мощи тоже сгодятся. Вот. Соответственно, ну, царь Алексей Михайлович, он, собственно, для этого и создал сокровищницу в Кремле при Успенском соборе, где собирал мощи православные со всего мира. И даже пошел на обман, когда обещал афонским монахам, что он на годик возьмет у них животворящий крест, а потом вернет, но не вернул, потому что посчитал, что нехорошо в пределах Османской вражеской империи отдавать такую мощную power, да, а лучше она пусть у нас будет. Как это в компьютерах называется, я уж не помню у подростков. Так, что-то там, когда можно какую-то дополнительную силу и мощь купить для своего персонажа в компьютерной игре. Вот. Так что он должен нарушить свою клятву, чтобы это оставить. Ну, другое дело, что, скорее всего, афонские монахи были не менее хитрожопы, чем сам царь Алексей Михайлович. Скорее всего, они тоже подделку ему отправили, поэтому они не очень комплексовали. Да? И до сих пор на Афоне показывают якобы украденный у них крест. Вот. Так вот, чем больше удастся накопить святынь, тем больше божественной маны на нашей стране, и тем хуже нашим врагам. Дальше. Чем сложнее положение на реальном фронте, тем больше потребность в этих священных невидимых помощниках или в видимых артефактах, которые вот символизируют их присутствие, их помощь. Поэтому я бы сказал так, что именно желание обогатить ряды вооруженных сил Российской Федерации всевозможными святынями со славной воинской историей, это показатель того, что не все в порядке в реальных военных делах путинской армии.
Здесь аналогия возникает сразу с Адольфом Гитлером и его экспедициями, ведь он искал артефакты различные, тоже вот обращение к магии, к эзотерике, к чему-то ненаучному для того, чтобы победить в войне. Не помогло, как мы знаем. Это похожий сценарий? И насколько он, скажем так, универсален для диктатуры, диктаторов? В какой-то момент они начинают переходить из там научной составляющей, там ракета на жидком или твердом топливе, до неких магических историй. Давайте найдем что-то, там философский камень, как у алхимиков, он там даст нам много денег, или икону, которая поможет разбомбить врага. Вот этот переход.
Вы знаете, это часть гораздо более сложного, интересного вопроса. В какой степени диктатура 20 века, в какой степени это прорыв в будущее, в какой степени это провал в далекое прошлое, в архаику? Потому что и то, и другое там присутствует. И на уровне политическом, и на уровне устройства общества, и на уровне идеологии, декларации тех или иных ценностей, угроз, надежд, опасностей. Вот, поэтому, да, ну, в некоторых диктатурах упор на то, что мы напротив идем в будущее, разрываясь с прошлым. А в некоторых, наоборот, у нас есть некое священное прошлое с мечом, где был. С нами Один был и так далее. Мы должны это возродить. Вот просто, ну, может быть, на некоторое счастье России, в период ленинско-сталинской диктатуры, там как раз не было образа священного прошлого. Я вновь повторю свой самый скандальный историосовский тезис. Я считаю, что как православный русский человек, да, я православный человек, я русский патриот, я люблю Россию, и я благодарен вот сейчас на закате своей жизни, благодарен Троцкому и Ленину за их революцию. Потому что если бы не они избавили Россию и православную церковь от позора православного фашизма. То есть очень многие страны, почти все страны Европы, и победившие, и проигравшие в Первой мировой войне, они не смогли устоять перед искушением фашизма в более мягких или более жестких формах. Искушение мечты о великодержавии своем и так далее, об особенности исключительности своей нации и так далее. Евреи и большевики жестко исключили этот вопрос из повестки дня. Помните ленинские знаменитые слова, что русский, великорусский шовинизм опаснее любого другого. Да? Для него это был главный рак. И, естественно, русские патриоты этого до сих пор простить не могут. А я говорю иначе. А если было бы иначе? В России были все компоненты фашистской идеологии к 1917 году. Читайте газеты тех лет, и православные в том числе, вы все это там увидите. Вот. И в случае, если бы эта идеология, хоть победившая, хоть проигравшая Россию, но удержалась бы идеология менее радикальная, чем большевистская, и менее еврейская, чем большевистская, то в этом случае я убежден, что вот этот демон нацизма, он здесь правил бы бал. Этот ГУЛАГ, может быть, даже был бы менее жестоким, чем сталинский. Может быть, не знаю, да. Но он был бы от имени православия. Для меня вот это вот нестерпимо. Вот насилие от имени православия, во имя православия, во имя русской идеи пресловутой, да. Вот, в общем, то, к чему мы движемся стремительно сейчас, вот могло бы произойти 100 лет назад.
То есть получается, что большевики, они как бы отделили церковь и дали ей возможность относительно без там какой-то потери образа пройти этот период, потому что, ну, как мы знаем, большевизм, советский период, сталинский период — это очень страшное время, очень страшная идеология, очень страшные последствия у нее есть. Просто они церковь вынесли за скобки, получается, в этой истории.
То есть они дали возможность церкви не ощущать свою ответственность за самый страшный период в истории нашей страны. То есть церковь как бы потом кого-то выходит, как Град Китиш. Вот я такая лапочка, я была гонима, я в этом не участвовал, напротив, это все было против меня. Это пафос современных проповедей патриарха Кирилла. Вопрос о том, в какой степени, почему Бог этой же церкви дал пройти через такие испытания, за что насогнанность такие. Это вопрос жестко табуированный в современной церковной идеологии и риторике. Ведь понятное дело, что если Господь, я с точки зрения библейской скажу, да, там пророки древнего Израиля, они так и считали, что если Господь насылает каких-то врагов на Израиль, ну, значит, в народе Израиля есть какие-то, или у народа, или у царей Израиля были какие-то такие грехи, которые Господь решил не терпеть, и поэтому раскаленным железом он прикоснулся и выжигал это, да, вплоть до депортации всего народа куда-то на реке Волонские. Вот. Так же и здесь, так же считали древнерусские летописцы. В средние века, да, они тоже считали, что если уж пришли татары, то это потому, что наши князья виноваты, страшный грех междоусобных войн и так далее. Вот. А вот когда речь о трагедии 17-го года, то почему-то церковные проповедники не ищут причины в жизни самой церкви. Это все англосаксы, это какие-то нехорошие там масоны, и сами знаете, кто обычно с масонами, да. Это все они придумали, нам это навязали, а мы-то, ну, мы такие белые, пушистые были. У нас такой царь благочестивый был, знаете. Какой удивительный царь был замечательный. Они его мучеников сделали и так далее. Мы уже победили в Первой мировой войне, уже Константинополь был наш, и тут, вот понимаете, эти нехорошие англосаксы, масоны и прочие, они вот студентики с интеллигенцией, вот они вот все это устроили. Вот, то есть попытки понять свою роль в истории, в реальной истории, к сожалению, нет у церковных людей современных. Церковной интеллигенции. Ладно, к народу какие претензии к прихожанам, а есть церковная интеллигенция. Она же есть. И люди, вроде бы, и знающие истории, обязаны ее знать. Но нет запроса на такой вопрос и, соответственно, на поиск ответа на этот вопрос.
Но сейчас, получается, церковь, которая прошла этот период, она, ну, прошла немножко в стороне, но сейчас она полностью вовлечена. И получается, да, что эти уроки не учтены, которые были тогда. И этот шанс, который был, тоже он... им не воспользовались. Можно же было опять пройти немножко в стороне.
То, что уроки не учтены, для меня отмечает следующее. В лучшем случае Господь, если он... Ну, знаете, есть такое выражение, кого Бог любит, того наказует. А если мы ничему не научились за 20 века, это так. Реально, вот если спросить всерьез, вот, что, какие болезни церковной жизни 19 века отпали в прошлое и не возродились сегодня. Еще 20 лет назад я бы сказал вам, бюрократизм. Вот этот ужасающий консисторский епархиальный бюрократизм 19 века, вот его, слава богу, сейчас нет. Патриарх Кирилл аккуратно это возрождает. Все есть, да. Вот. Контроль за частной жизнью людей. Да, вот в этом смысле. То есть, когда в 19 веке нельзя было развестись без санкции синода. Синод. Не просто каприатскую батюшку или местный епископ, синод. Каждый случай развода должен рассматривать. А сегодня пока этого, к счастью, еще нету, но мы движемся. Движемся в этом направлении. Вот. Жесткий контроль над всей прессой с точки зрения церковной. Да? То есть раньше там был, конечно, и свой комитет духовный съезд цензуры церковной театру. Но кроме того, конечно же, церковные цензоры очень активно реагировали. Ну, помните, митрополит Петербургский однажды я очень писал возмущенное письмо с требованием закрыть какой-то, конфисковать какой-то журнал «Мод» из Парижа. Потому что там на платьях ему показалось, что там кресты изображены на женских платьях, и это вот невозможно совершенно видеть. Репертуар кинотеатров, синема, ну, конечно же, или просто театров, как же. Но синод не мог пройти мимо этого. Он обязательно должен был туда вмешаться. Какие стихи пишут поэты, какие картины пишут живописцы. Что там Ген рисовал? Христос в пустыне. Какое кощунство? Запретить этого гея и так далее. Вот масса чего всего такого было. Слушайте, церковная цензура изъяла из Фауста Гёте пролог в небесах. Изъяла сцену, когда Фауст правит Евангелие. То есть вообще просто все стало непонятно. Но нельзя русскому читателю знать эти вещи было. Вот мы к этому стремительно идем, да. Ну, а раз нет осознания, за что, нет поисковой установки понять диагноз-то, от чего вот все это образовалось, да, вот, то, соответственно, это будет вновь и вновь возрождаться. Ну, простите, скажу на медицинском языке. Если организм человека регулярно производит какие-то камни в почках, то, наверное, проблема не только в почках, а, может быть, в режиме питания, да, почему же вот как бы так происходит. И что-то вот в этом смысле надо менять. На столе, на своем рецептуре, да. Но также и здесь, вот как бы рецепт в сети, в кулинарии все та же осталась, любимые блюда. Это хорошо шинкованный, мелко шинкованный сектант, поджаренных старообрядец, вот и так далее, все любимые блюда остались прежними. И они, боюсь, будут порождать все такие же последствия и болячки.
А вот то, что сейчас блокировки всего и вся в России, там YouTube, понятно, Telegram сейчас блокирует, вместе с этим рушится вся инфраструктура, IT-инфраструктура внутри России, мы это видим. И, в общем, некоторые IT-специалисты, например, Наталья Касперская на эту тему возмутились, потом, правда, она извинилась и объяснили, что она была не права. А получается, и церковь, и светское государство, они снова здесь вместе. Это ведь как с Гёте, можно и пролог убрать, и сцену убрать, и вообще запретить. Так и в светской жизни. Давайте уберем Телеграм. В книгах, мы знаем, на блокадный дневник Ольги Бергольц уже повесили такое большое пояснение, что там она использует, не помню, кажется, наркотические вещества упоминаются. И там вот прямо на блокадном дневнике Ольги Бергольц. А саму Ольгу Бергольц, кстати, в, если не ошибаюсь, там заменили портретом Матвиенко, выдающиеся деятели Санкт-Петербурга.
Да,
а, и вот это очень похоже ведь тоже, вот это светско-религиозное, здесь уже не отличишь, что, где, как и так далее. Они вместе следуют в этом смысле.
Да. Ну, сама идея так называемого чистого интернета, она родилась в православных кругах еще лет 20 назад. Активно обсуждалось. Но тогда как бы у церкви не было рычагов административно-полицейских, чтобы это реализовать. Тогда это скорее шло о том, что давайте создадим какую-то альтернативную сеть, круг сайтиков, которые взаимно друг на друга будут ссылаться, а там только сплошное православие и благоухание будет. Ну, а сейчас, конечно, нет-нет-нет, церковь никогда не выступала против цензуры. Если только цензура не касалась ее собственных авторов. Вот. А так заступаться за других никогда такого не было. Так что здесь, да, какие-то неудобства, конечно же, есть и в церковном аппарате, тоже, конечно, в телеграммах сидят вся связь, скажем, епархии со священниками идет через телеграм, через WhatsApp. Шла. Сейчас, конечно, с этим немножко сложнее будет. Ну, ничего, я думаю, что они это преодолеют. Это не тот повод, ради которого они пойдут на хотя бы на ноготочек демонстрацию ноготка несогласия с кремлевской политикой.
Россия – это страна, которая стремится в прошлое, потому что, опять же, вот вспоминается холодная война, Советский Союз, космическая гонка, Юрий Гагарин, первый космический спутник, потом лунная гонка, американцы на Луне. Все это очень важная такая культурная составляющая в истории там, русского человека, российского человека, не знаю. И вот сейчас американцы летят на Луну, а Россия блокирует Телеграм. Роскосмос уже не в состоянии там отправить не то что человека на Луну, а даже уже со спутниками возникают проблемы. Вот как от этого отказываться? Это же такая важная. Юрий Гагарин по-прежнему на плакатах. Вот нам присылали фото наши зрители. Вот везде Юрий Гагарин. Наше все практически в России. Но американцы на Луне... А россияне там уже, видимо, не будут никогда.
Здесь, как и с культом Великой Отечественной войны, перебор, пересол порождает противоположный результат. Потому что все эти победы слишком давние, слишком явно не имеющие никакого отношения к тем, кто сегодня объявляет себя их наследниками и чуть ли не сотворцами. Так что поэтому я думаю, что пропаганда, но она здесь, конечно, удержу не знает и будет до последней ниточки полоскать это белье, пока оно все не расползется на клочки. А это уже происходит. Но если мы говорим о религиозном сознании, то здесь мне очень близка позиция Мирчеляда, замечательного великого румынского религиоведа, который, когда его приглашали возглавить кафедру или читать курсы лекций в европейских университетах, он ставил одно жесткое условие. Мой курс лекции не должен называться «История религии». По той причине, что убежден, что никакой истории у религии нет, а есть некие архетипы, которые в этом смысле, в некотором смысле, вне историчны. И они сами себя порождают, воспроизводят в самых разных языках, культурах, этносах, эпохах и так далее. И он своими книжками это прекрасно показывал. Вот. И надо сказать, что мне многое в православии стало понятно, в православном культе, в том числе в литургике, после чтения книг Мирчеляда, пусть даже о каких-то архаических обрядах, вот, о тех архетипах, которые там были. Так вот, и здесь скорее не столько даже воспроизведение прошлого, сколько речь о том, что нечто в генетической матрице православия есть, византийскую матрицу, да. Это не только прошлое, в том-то и дело, это живет сегодня. Все эти потребности сегодняшнего дня, когда вот отсутствует ген политического аскетизма, политического самоограничения в епископах. Вот если тебе дается власть, у тебя есть возможность использовать административно-полицейский ресурс для того, чтобы кого-то придушить, оппонента церкви, и вот остановиться. Ну, можно же вспомнить, соответственно, цитаты из Евангелия, слова Христа, да, который запрещал воровать какие-то сорняки, да, времени жатвы не ваше, это дело апостола этим заниматься. Вот, а можно найти, соответственно, цитаты из святых отцов. То есть можно, да, но почему-то не хочется. И хочется ровно противоположные цитаты найти, это при случае притаскать сюда. И вот эта вот установка, она в некотором смысле, к сожалению, в православии, она уже внеисторична. Она включена в генетику. И, соответственно, для того, чтобы эту генетику, ее тягу приостановить хотя бы, для этого нужно специальное усилие, аскетическое, культурное, цивилизационное. Это может быть понуждение к хорошему поведению страны, государства, скажем, современных европейских государств. Мы понимаем, что там очень хочется кушать, но нельзя. В бодливой корове Бог рога пообломал еще в ходе французской революции. И потом тоже немало поддавал. Соответственно, это или такое внешнее давление, собственно говоря, потому что внутренних сил, которые заставили бы самих князей церкви остановиться, нет. Поэтому здесь возможно только внешнее давление. Давление общественного мнения.
Ну что, спасибо вам большое за этот разговор и до следующей встречи. Всем доброго и до свидания.
Всего доброго.